Полночи я провалялся, представляя, какое гневное и нелицеприятное письмо я отправлю с утра этому полковнику Черному. Нет, что он там вообще себе навоображал, если его же подчиненные за пару дней так задурили голову сотруднику милиции? Правда, сотруднику младшего звена. И голова у него, честно говоря, такая, что задурить ее еще больше постараться надо. Но тем не менее это не оправдание. Много чего у меня в Лукошке не было, но погром... Нет, ну, курам насмех. На весь город всего одна, подчеркиваю, еврейская семья. Живут тихо, мирно, как все люди. И нате вам погром. Наш Митяй с заезжими казаками торжественно едут громить Шмулинсона. Да на того чихни хорошенько, он падает. Ладно, погромщики-умники, завтра встретимся. Как уснул, не помню. А подняли рано.
«Никитушка!»
Ласковый бабкин голос пробился ко мне, хотя спал я, укрывшись с головой.
«Вставай, касатик, завтрак на столе!»
Невнятно ответил я. За окном едва розовеет, под одеялом тепло и ни малейшего желания куда-то мотылять с позаранок.
«Ну, вставай, вставай уже, участковый! А то не ровен час, весь погром проспишь!»
«Бабушка!» — мгновенно вскинулся я, все вспомнив и осознав. «Ну скажите на милость, вот за что он так с нами? Он же знает, мерзавец, что у меня дел и без его погрома хоть удавись. Подождать не мог, да?»
«Кто же его, олуха царя небесного, разберет? Видать, совсем не втерпешь, а может, и неспроста он ян-то дело затеял. У Митеньки нашего голова шибко варит, за всем и не уследишь. Гляди в оба, он еще себя в работе секретной, как пить дать, проявит».
«Вы издеваетесь?»
«Шучу, касатик. А это у нас, покуда дело неподсудное. Однако и ты вставай давай, личико свое белое омой, да при параде полном вниз спускайся. Я тебя, добро молодца, завтраком почивать буду».
Минут 10 я затратил на все про все, за что и получил полную миску рассыпчатой гречневой каши с топленым маслом и курятиной. Ега, как обычно, почти ничего не ела. Диета у нее идеальная. Продуктов потребляет минимум, стройная, словно березка, а шустрая. Бабкины энергии в ее годы на десяток молодых с запасом хватит. Честное слово, я устаю в два раза быстрее.
«Никитушка, а эти веселые зима у нас в этот год вытанцовывается. Обычно-то как, от первого снежку и до весенней травки на санях с горки ездят, баб снеговых катают, ну разве еще снежками друг дружке морды мылит? Нет, праздники зимние, само собой, шумно да весело проходят. А только нет того подъема душевного, как опосля хоккея твоего. Хоть и не люблю я его, прости господи, а душу греет. Или же вон дела наши милицейские, как ни верти, а все время коротают. Митенька, опять же, скучать не дает».
«Это точно. Без этого массовика-затейника Лукошкина бы просто зачахло», — встал я. «Не захваливайте его раньше времени, бабуля. Еще неизвестно, понравится ли вам погром».
«И то верно, соколик. Ну так пошли, что ли? Посмотрим».
Мы и пошли. Погодка на улице — загляденье. Морозец легкий, снег под каблуком хрустит, как богемское стекло во время обыска. Солнышко в небе к облакам ластится. А народ вокруг такой счастливый, такой улыбчивый, со всех концов, словно на октябрьскую демонстрацию, стекается. Нас приветствовали, спрашивали, как здоровье, приглашали посмотреть на погром, радовались, что нам всем по дороге. У дома Абрама Моисеевича уже собралась целая толпа. Виновник торжества еще не явился, а сам Шмулинсон, похоже, не был ни напуган, ни расстроен. Он чинно беседовал с горожанами, приветливо кивал подходившим а с капитанами хоккейных команд города даже обменивался традиционным спортивным рукопожатием.
«О, вы тоже пришли смотреть на свежий погром? Я так и рад вас видеть милицию, которая меня бережет. Станьте вот здесь, у крыльца, отсюда будет лучше видно».
«Не волнуйтесь, Абрам Моисеевич», — сурово козырнул я. «Еремеев с молодцами уже прибыл. Мы никому не позволим тронуть вас хотя бы пальцем».
«Да вы шо? Вы шо?» —
вытаращилась на меня пораженная жертва антисемитизма.
«Люди собрались. Лучшие места занимали еще с вечера, а вы хотите все отменить?»
«Минуточку. Может, я чего-то недопонимаю?»
«Мой дорогой Никита Иванович, вы человек молодой, душа у вас открытая. Выслушайте меня, старого больного еврея, вам это будет полезно на будущее. Вы думаете, это у меня первый погром? Хо, да я встречал свой первый погром еще в 5 лет. Мне было очень весело, но мама просила: Абраша, плачь. Абраша, плачь, тебе говорят. Это традиция. Видишь, люди стараются, а ты портишь им праздник. С тех пор я пережил 6 погромов, это будет 7-й. Моя Сара всю ночь репетировала с детьми жалостливые крики. Если не дать им выступить, они похоронят в себе актеров. Дайте мне слово, что вы не будете их разочаровывать».
«Буду», — неожиданно обозлился я. «Вы мне тут демагогию не разводите. Погром — это нарушение общественного порядка. И я, как представитель власти, никому...»
«Никитушка, глянь-ка! Митька наш с казаками пожаловал!»
Я обернулся. Костлявый палец Еги обличающе указывал на пеструю группу празднично одетых всадников. Их было немного, всего 5, включая нашего остолопа. Запорожцы неуверенно мялись в седлах, словно не зная, чего от них ждут. Народ, плотными рядами заполонивший всю улицу, разинув рты, следил за каждым их движением. Погромов до этого у нас не было, так что никто не знал, с чего начинать. Митька, узревший за спиной ростовщика меня и Ягу, явно перепугался, затравленно озираясь, начал по шапкам пересчитывать еремеевских стрельцов. Насчитал около 20 и приуныл окончательно. В этот момент к запорожцам на гнедой кобыле неспешно подъехал атаман Черный. Свысока оглядев пожимающих плечами подчиненных, он хмыкнул, закрутил усы, бросил поводья одному из казаков и грузно сполз с седла.
«Здоровеньки були, паны сыскной воевода! А шо це туточки творыця?»
«А это погром!» —
с широкой улыбкой и сдвинутыми бровями объяснил я. «Ваши парни решили устроить антиобщественную акцию на территории вверенного мне участка. Вы не слышали?»
«Чув, тому и пришел», — кисло поморщился полковник. «Эй! Мурдашко, нахапнюк, шмалько без рук! А ну, шо вы тут за гвалт зробить вырашили?»
«То ничего, пане отамане!»
— слаженным хором откликнулись все 4.
«То він, баламут кацапський, нас поутру нагнав. Казав, ніби тут погром який-то буде.
А ви?
А ми шо? Пішли подивитись?»
«От дурні!» — раздраженно сплюнув Чорний и, подмигнув мне, возвысил голос на нашего младшего сотрудника.
«Це що ж ты, бісов син, моих хлопцев на разбой толкаешь, а?»
«Кто? Я?» Под заинтересованными взглядами лукошкинцев Митька вертелся в седле, как рак на штопоре.
«Пане полковнику, так я... це ж вон... вони... вони сами казали, шо... все беды от жидов, вот я и...»
«То тю на него!» —
возмущенно открестились запорожцы.
«Зовсім шуток не разумею».
«Ладно, на сегодня все свободны», — громко оповестил я. Но, увидев скорбное лицо Шмулинсона, не смог выдержать его умоляющего взгляда. «Митя, слазь с коня, давай быстренько погром и по домам, у меня дел полно». Вконец убитый Митяй под сдержанные смешки толпы поплелся к Шмулинсонову крыльцу. Счастливый отец семейства бросился ему навстречу, пал на колени и начал осторожно рвать на груди самую старую, самую грязную и самую ненужную из рубах.
«Бей жидов, спасай Россию!» — тоскливо протянул Митька, не поднимая глаз и краснея, как Бакин.
Берите все! Штаны, галстук, корыто, лекало, муку для мацы, и чтоб вы жили, как я жил, упоенно вопил Абрам Моисеевич. Только не трогайте жену и детей. У их слабое здоровье и горькая наследственность. Сара, выпускай.
Из дома вылетела простоволосая в нижней рубашке жена Шмулинсона, гордо выпихивая вперед рвущихся ребятишек. Те заверещали так, что у меня разом оглохло правое ухо.
«Дяденьки, не бейте папу! И за что нам такое горе? Ой, как мы будем дальше жить? Ой, почему небеса так суровы к бедным еврейским мальчикам?»
Чита Шмулинсонов откровенно гордилась своими детьми. Лукошкинцы вытирали слезы и кое-где аплодировали. Похоже, сегодняшний погром удался на славу. «Вам слово!» Полковник Черный, отодвинув в сторону чашку с липовым чаем, задумчиво потеребил кончик носа и начал.
«Ну, пане сыскной воевода, мабуть, не ті слова ты от меня слухать хотів, а тільки що ж теперча? Коли зараз правду не казати, то й дружбу зря шукати. Не оправдав твій парубок нужди наші, не сискав злидня вороватого. Тільки хлопців зазря взбаламутили».
«А что вы скажете, бабушка?» Яга, осуществлявшая сегодня общие функции хозяйки саммита, поставила на стол свежую ватрушку, важно уселась на лавочку, по-девичьи подперев пальчиком подбородок.
«Левко Степаныч, оно, конечно, свою линию гнут. Да только не всяко правда истина. Ошибка поспешлива, он все на товарища нашего взвалить удумал. Хотя по совести ежели, то опосля вчерашнего мне этот товарищ и не товарищ больше».
«Кто еще хочет высказаться?» — для порядка уточнил я. «Собственно, это вопрос риторический. Нас в горнице сидело четверо, так что спрашивать больше некого. Ну, кроме Митьки, разумеется, но ему я дам слово в последнюю очередь». Пока он смирненько притулился на табуреточке в углу и в разговоры старших по званию не встревал. «Хорошо. Видимо, настала моя очередь. Я не буду касаться нравственно-правовых и политических последствий погрома как такового. То, что сегодня произошло у Абрама Моисеевича, иначе как театрализованным фарсом и не назовешь. За такой погром участникам Оскары раздавать надо. А сценарий хоть сейчас на Каннский фестиваль отправляй. Там жюри сплошь из евреев сразу первую премию получит. Но к делу. Я хочу знать, откуда вообще в мозгу этого, с позволения сказать, доброго молодца, зародилась сама идея такого увеселительного мероприятия. Я, наверное, на немножко вернусь назад и вкратце расскажу о том, чем все закончилось у Шмулинсона. Дети отыграли свою партию, Митька изо всех сил пытался скрыться, но супруги уверенно гоняли его по улице, падая в ноги и умоляя еще чуточку погромить. Лукошкинцы хохотали над ними, как малые дети. К концу представления всех участников забросали аплодисментами и пряниками. Еврейское семейство было тут же приглашено в кабак, откуда, я думаю, они ни за что не ушли до самого вечера. Мне с Егой ничего не оставалось, как отправиться в освояси. Полковника Черного я пригласил на собеседование. Есаула Дмитро Лыбенко никто никуда не приглашал, он вполне мог уйти с казаками, но увязался следом за нами. Охранные стрельцы поначалу его и на порог отделения пускать не хотели. Потом уж бабка смилостивилась. Даже к столу его позвала. Правда, у парня хватило ума отказаться.
«От мы зараз его и запытаемо».
«Вот вы и спрашиваете».
«А чему ж я?» — удивился запорожский гость.
Пришлось объяснять очевидное. Все дело в том, что за пару-тройку дней наш младший сотрудник настолько оказачился, слов нет, есть ругательства и афоризмы. Приведу лишь несколько конкретных примеров. Внешний вид. Обратили внимание? «Да, мне тоже смешно».
Но не я учил его так одеваться.
Черный подпихнул локтем бабкиного кота, фамильярно потыкал его пальцем в пузо и лишь под моим суровым надломом бровей вернулся к обсуждаемой теме.
Васька сидел до того обалдевший от подобного обращения, что я едва не попросил бабку налить ему волокордина.
Если бы все ограничилось чисто внешним подражанием, я бы не поднимал этого вопроса. Но благодаря вашему
«Татю, ну грається хлопчик у казака, так шо ж поганого?»
А отказ в представлении сведений о проделанной работе на основании того, что начальник отделения КАЦАП, а угроза холодным оружием непосредственному начальству, а организация и проведение антиобщественной акции.
«Мундир милицейский опозорил!»
«Честь казачью срамыв!»
Теперь уже допетрил и атаман. «Из наших рядов он сам ушел, в органах никого насильно не держат».
«Такой дурноты и мне на Запоріжжі не треба!»
Тема исчерпана. «Дмитрий, можешь быть свободен».
«Як велите вас разуметь?» — тихо спросил он, не сводя умоляющего взгляда с бабы-яги.
Та вздохнула и отвернулась. «Ответишь на один вопрос, и можешь отправляться на все четыре стороны. В отделении ты больше не работаешь. Левку Степановичу тоже вряд ли нужен. Так что куда идти, решай сам».
Он встал, тупо хлопая глазами, нервно поклонился нам всем и, водрузив на голову мятую-перемятую шапку, развернулся на выход.
«Минуточку!» — окликнул я. «Так откуда ты все-таки взял идею погрома?»
«В кабаке сидели», — еле слышно начал Митька, обращаясь больше к коту, нежели к нам. «Болтали с хлопцами, за жизнь разговаривали. Потом... об играх, забавах разных. Ну вот, кто-то возьми и скажи».
«Брешешь! Не могли мои козарлюги!» — хлопнул ладонью по столу атаман.
Митя вздрогнул, но продолжил.
«Это не они. Это со стороны кто-то. Из-за спины у меня сказал, что, дескать, евреев громить надо, они всегда во всем виноваты. Я и спросил у ребят, как это? А они про погромы рассказали».
«Хорошо. Но кто этот человек, стоявший за твоей спиной? Неужели ты даже краем глаза его не заметил?»
«Не-а. Только не местный он». Уже у самого порога обернулся наш бывший младший сотрудник. «Не лукошкинский, не запорожский. Говорит гладко, да язык все одно нечисто коверкает. И запах от него».
«Какой запах?» — ухватился я.
«Приятственный. Ровно у ларца гетманского».
Бабка ахнула. Пан полковник в удивлении склонил голову на бок, как волнистый попугайчик. Я удовлетворенно откинулся на лавке и потянулся за планшеткой. Согнув спину и ссутулив плечи, Митяй вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь.
«Никитушка, чего это ты строго с ним? Парня нашего мы не первый день знаем. Чего же выше терема плетень городить?»
«Так ото же воно», — сдержанно подхватил атаман Черный. «Як же ж теперь хлопцу жити? Не богу свічка, ні чорту кочерга».
«Угу. Ты еще что-нибудь от себя добавь!» Поспешив прикрыть рот бабкиному коту, я снизошел до объяснений. «Вы оба правы. Но поверьте моему опыту. Сколько я знаю этого суперактивного недоросля, сейчас он голову положит, лишь бы доказать нам, что хоть чего-то стоит. И мешать ему в этом не надо. Пусть сам, в одиночку, заслужит право вернуться. Сумеет найти ниточку к настоящему преступнику, честь и хвала, орден на грудь, прямая дорога назад в родное отделение. Не сумеет ни одной зацепки отыскать, значит, к маменьке, в деревню. Расчет получит на днях, и при разумной экономии где-то на год хватит».
«Ох, и откуда же ему улики, Генти, отыскать-то?»
«Одну и немаловажную.
он уже нашел. Помните, Митя как-то обмолвился мне, что якобы у ларца, где хранилась украденная булава, витал какой-то странный запах. Духи, лосьон, одеколон, он в таких тонкостях не разбирается. Среди запорожцев подобного запаха ему уловить не удалось, поэтому он и защищал их так рьяно. Опять же, тот, кто бросил за его спиной фразу о погромах, говорил как-то необычно. Речь наверняка идет об иностранном акценте. Если мы примем все это за рабочую версию, то Дмитрий выяснил, что к похищению булавы причастен иностранец.
«Тю! Да там их немцы искаженных полон двор! Усих хватать рук немае!»
«Зачем же всех?» — коварно улыбнулся я. «Нас интересует человек, хорошо говорящий по-русски, знающий в лицо сотрудников милиции, пахнущий ярко выраженной парфюмерией и крайне заинтересованный в провале вашей посольской миссии. Таких, я думаю, немного».
«Добре, добре», — удовлетворенно признал полковник, а потом, понизив голос, как можно безразличнее спросил. «А шо, ото там парубки твои клюками чурбак на гумне молотять? Гра якая, чи шо?»
«Хоккей!»
«Та розкажи хоч, як в неї грати, а? А то ж козачки мої без діла зовсім скисли».
Полчаса спустя нам было торжественно объявлено о создании первой хоккейной команды незалежной Украины, с чем мы ее, в смысле Украину, и поздравили. Я отправил с Черным сотника Еремеева. Фома неплохой специалист, покажет запорожцам основные правила игры, а заодно подскажет, где чего и почем подкупить из снаряжения. Мне и самому хотелось выйти поразмяться, но стрельцы доложили, что у ворот дожидаются срочные посетители. Я-то, честно говоря, давно забыл, что отделение милиции не частная лавочка, и трудимся мы не только на благо государя, но еще и работаем с простыми гражданами. Как раз трое таких вот предельно простых и заявились сегодня со своими бедами. Я бы их даже не слушал. Яга настояла.
«За советом к тебе, сыскной воевода! Научи уму разуму!»
Трое разновозрастных мужиков склонились в глубоком поклоне. Вернее, двое. Третий, самый молодой, стоял как пост ГАИ, неспешно ковыряя в носу. «Представьтесь, пожалуйста, и обстоятельно расскажите, в чем проблема». Я почему-то подумал, что их наверняка цыгане кинули. Классические лохи деревенские. Митяй на этом фоне интеллигент.
«Братья мы», — степенно представился самый старший. «Батюшка наш, а прошлой неделе помер. Схоронили мы его, значится».
«Соболезную».
«Чего?»
— скинулся средний.
«Чего это делает нам?» «Сочувствие выражает», — важно пояснил старший и продолжил речь. «Опросил нас родитель наш, да будет ему земля пухом, на могиле его три ноченьки переночевати».
«Зачем?» — не понял я.
«Того нам неведомо, но волю батюшки уважить надо».
«Ну так и уважьте, вторая неделя пошла».
«Да как же можно?»
— вскричали двое братьев одновременно. Младшенький столь вдохновенно продолжал свое нехитрое занятие, что весь прочий мир был для него просто несущественен.
«Зима ведь на дворе. Мыслимое ли дело три ночи на кладбище в мороз сидеть? Вразуми, сыскной воевода».
«Бабуля», — недоуменно развернулся я, — «чего им от меня надо? Вам не кажется, что это дело вообще не в нашей компетенции? Пусть у священника какого-нибудь проконсультируются, как не исполнять волю умершего. Мы-то здесь при чем? Даже если предположить, что усопший хотел таким оригинальным образом избавиться от сыновей, поморозив всех нафиг, уголовного дела возбуждать не на чем».
«А все ж таки батюшку уважить требуется», — стояли на своем братье.
Мне уже ударило в голову розовым туманом, и я был предельно близок к тому, чтобы просто нагрубить, но не успел. Яга неслышно подплыла сзади, положила руку мне на плечо и командирским тоном отшила просителей.
«Вот что, добрые молодцы! Вы, стало быть, хотите водку пить и трезвым и быть? К отцу-батюшке на кладбище 3 ночи подряд ходить? Холодно, страшно, да и надо ли? А воля родительская слушаться тоже не смеете? Ладно уж, вразумлю вас, недалеких. Идите себе по домам, добраться младшенького не забежайте там. К родителю вашему на поклон Никита Иванович своей персоной собственной заявится. Довольны ли?
Все трое, включая и оторвавшегося от самокопания Меньшова, удовлетворенно закивали. На мои протестующие выкрики не обратил внимания даже кот. Двое старших братьев торопливо откланялись, третьего развернули и погнали вперед под затыльниками. Он шел, не огрызаясь, весь поглощенный все тем же делом.
«Никитушка!»
«Бабуля, да вы кого из меня делаете? Мы здесь для охраны правопорядка поставлены, а не сценарии к детским утренникам озвучивать».
«Никитушка, мне-то позволь хоть?»
«Не позволю. Кто начальник отделения?» «Я начальник. У нас что, подчиненных мало? Да я хоть всю Еремеевскую сотню могу поочередно аж до весны на кладбище отправлять. С ночевкой, разумеется».
«Никитушка, ну дай старухе слово мудрое вставить!»
«Ой, да знаю я все, что вы скажете. Я тоже ребенком был, тоже сказки читал. Переночуй на кладбище 3 ночи, выйдет зомби из могилы, даст тебе коня, меч, кладенец или еще того круче красную девицу, чтоб ей...»
«По шеям он тебе даст! Вот ведь упертый какой! Не дослушает, а уж гонору! Сказки он в детстве читал. Мало читал, значит. Знаю я братьев Интих и отца ихнего, Сидорова, Фрола Степановича, преотлично знала. Шутник большой был. Курьером царским при батюшке государя нынешнего прорабатывал. Да за один только денек грамотки царские в любое государство иноземное доставить мог. Тайна у него была».
«Сивка-бурка?» — все еще ворчливо буркнул я.
«Очень может быть. Я потом точно не ведаю, но стрельцам дело такое деликатное, доверять нельзя. Ты уж, соколик, сам сходи».
«Бабушка, 3 ночи на морозе».
«Не кричишь ты так жалостливо. У тебя чай голова на плечах, а не чугунок в фуражке. Побеседуй со стариком по-свойски, может, не будет он тебя 3 ночи-то мурыжить. Скажи, что интересы следствия требуют, а Сивка-бурка нам на конюшне милицейской ого-го как пригодилась бы».
«Ну и как вы все это себе представляете?» — все еще надеясь отвертеться, тянул я, хотя исход спора был предрешен. «Ваш Фрол Степанович лежит себе и ждет появления кровных детишек. Встает ночью из гроба, сыночков нет. Зато приперся замерзший в зюзю милиционер и конючит у него лошадь. Бабушка, ну что он должен обо мне подумать?»
«Да тебе-то что? Пущай себе думает, что хочет».
«Что я его кровиночек в пару посадил, а сам приперся забрать наследство. И, кстати, даже если все пройдет гладко, то кобылу все равно придется вернуть. Номинально она принадлежит ближайшим родственникам покойного».
«Фигу им! Лентяи они и батюшку своего не уважают».
«По сюжету вроде бы да», — согласился я. «Но, как помнится, самый младший, Иван-дурак, должен выполнить волю отца, получить сивку-бурку и жениться на царевне».
«Такое только в сказках бывает. Ты же видал его. Дурак, так это мягко сказано. Иди сам, Никитушка, поверь мне, старый, иди. Уже насчет наследования я с ними сама дела улажу. Откупимся, небось».
Вот, собственно, на этом весь спор и кончился.